Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Мы обсуждаем самые заметные тексты и репортажи в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Вначале некоторые публикации, на которые можно обратить внимание. Российская армия собрала 50-тысячную группировку, чтобы начать наступление в Сумской области и создать зону безопасности глубиной 10 километров. Об этом на днях говорил Владимир Зеленский. Неделю назад о решении создать буферную зону вдоль границы с Украиной говорил Владимир Путин. Она должна, по его словам, обезопасить российские приграничные районы от обстрелов. Три дня назад российские военные отчитались, что они создают такую зону в Сумской и Харьковской областях. По данным украинской разведки, на двух этих направлениях сосредоточено около 125 тысяч российских военных. Важные истории разбираются, что известно о буферной зоне, может ли Россия действительно ее создать и зачем. Новая газета «Европа» с изложением доклада очередного доклада независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине. Как российские дроны бьют по гражданским объектам, больницам и по общественному транспорту с живыми мирными людьми? И почему это именно спланированные действия, а не случайные эксцессы? С начала прошлого года в России можно получить срок или штраф за песню «Червона-калина» и лозунг «Слава Украине». Они запрещены официально. Репрессии грозят и за разрешенный законом украинский флаг, вышиванку или даже чтение книг на украинском языке. Издание вот так проанализировало сотни дел о преследовании за украинскую символику и обнаружило 77 уголовных и административных дел, заведенных в нарушение даже репрессивных законов. Вот так пишет и о том, почему россияне при всем при этом продолжают демонстрировать украинские символы. Верстка обнаруживает совершенно неожиданные вещи. Авторы публикации «Как устроена эротическая литература для подростков» утверждают, что один из самых читаемых жанров в России — это подростковый эрофикшн. Максимально откровенные тексты существуют и пользуются невероятной популярностью на фоне разгрома книжных издательств, дела издателей, блокировок и уголовных процессов. Пространство репрессий в России постоянно расширяется, о чем свидетельствует кратный рост уголовных дел по политическим статьям, пишет «Инсайдер». Только число дел о госизмене выросло с начала войны в 10 раз. Последней тенденцией стало преследование не только активистов с явной гражданской позицией, но и тех, кто до сих пор отмалчивался и не высказывался слишком явно в поддержку войны. Журналист, основательница благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в материале на «Инсайдере» подробно описывает и классифицирует функционирование репрессивного механизма в России. И прямо сейчас об угрозах, которые и далеко, и близко одновременно. Как спасаются женщины Афганистана, которые убегают из своей страны, но рискуют быть возвращенными обратно. И что происходит в Аргентине? Там новые власти, новые порядки и, между прочим, много россиян. Прямо сейчас и начнем все это обсуждать. 18 мая партия аргентинского президента Хавьера Милея выиграла выборы городских депутатов Буэнос-Айреса. Это означает, что спустя полтора года после победы на президентских выборах ультраправый политик сумел сохранить политические позиции и возможность продолжать радикальные экономические реформы. Об этом пишет «Инсайдер». Однако в аргентинском обществе последствия его правления воспринимаются неоднозначно. Бедные становятся беднее, большинство товаров все менее доступны, а на улицах все больше бездомных. А выход из многолетнего экономического кризиса все еще не виден. Екатерина Базанова пишет об этом в «Инсайдере». Екатерина, добрый день.
Да, добрый день. В Аргентине все у нас непросто, скажем так. Вот. Но последняя новость, очень важная, аргентинская, собственно, и связана с радикальной реформой Хавьера Милея. Сегодня ночью опубликовали декретом Что значит декрет? Это значит, что это, ну, по сути дела, закон, который вступает в силу сразу и не был рассмотрен парламентом. Это миграционная реформа, очень жесткая, очень радикальная, которая вот сегодня ночью вступила в силу. Она была анонсирована чуть раньше. И на самом деле, почему об этом важно поговорить? Потому что она прямо сейчас касается тысяч россиян, которые находятся в Аргентине и которые пытаются здесь легализоваться. Аргентина из-за того,
В Аргентине именно, простите, пожалуйста, а в Аргентине, да, давайте сразу уточним. Я знаю, что в Аргентине очень много российских релокантов, так называемых россиян, которые там оказались по разным, как правило, известным причинам. Но это действительно тысячи и тысячи людей, как их оценить?
Да, смотрите, вот специально как раз смотрю последний график, который публиковала. Миграционная служба не публикует специально что-то там прям по россиянам и так далее. Это обычно по каким-то специальным запросам СМИ. Вот, то, что она публикует регионами, публикует довольно редко. Вот то, что я вижу, это цифры по людям, которые получили документы, да. То есть, например, в 2023 году это почти 4000 человек, которые получили это постоянный вид на жительство, временный 3000 человек и похожие цифры в 2024 году. Естественно, тысячи дел находятся в рассмотрении, и плюс здесь еще не учитывается то, что касается там, получения гражданства и так далее. Ну, то есть, по моим ощущениям, на самом деле цифры намного больше, то есть это, ну, десятки тысяч человек по всей стране точно, потому что сейчас в Буэнос-Айресе, куда бы ты ни пошел, почти всегда наткнешься на русскоязычных людей, и это, правда, очень заметно. То есть с начала войны в Украине русскоязычные мигранты, наверное, стали одной из самых заметных и многочисленных групп здесь, в Аргентине. Пик приезда людей пришелся на 2022-2023 год. Почему? Не только потому, что Аргентина безвизовая для россиян. То есть 3 месяца можно спокойно въезжать и находиться как туристу. Но еще из-за того, что до прихода Хавьер Милей к власти Аргентина была для тех людей, которые получают доход в долларах, реально дешевой. Потому что у нас очень сильно был регулирован рынок обмена и покупки валюты. Поэтому, меняя на черном рынке доллара или крипто, да, или крипту, можно было где-то в 2 раза выгоднее поменять. То есть увеличить сильно свою покупательскую способность и в каком-нибудь там конце 2022 года, в 2023 на 1000 долларов в месяц можно было себя чувствовать очень-очень комфортно. Сейчас ситуация радикально другая, и очень многие уезжают, правда, уезжают, просто не тянут как бы местные цены. Но кому некуда ехать, тот остается. Надо сказать, что сама эмиграция российская в Аргентину была очень своеобразной и абсолютно не похожей на то, что пережила Европа. Почему? Да, безусловно, у нас также много беженцев, я имею в виду прежде всего беженцев ЛГБТ, потому что в Аргентине очень такое лояльное и продвинутое законодательство именно в этой плоскости, и беженство к ЛГБТ было получить довольно легко, и это остается так. И очень много всего, что касалось беременных. Причем я как раз поискала цифры, которые я запрашивала. Я в начале 2023 года снимала большой репортаж тогда для настоящего времени именно по тем беременным россиянкам, которые приезжали в Аргентину, и запрашивала внутренние цифры по госпиталям и так далее. То, что вот так вот просто быстро в интернете никогда в жизни не найдешь. Почему Аргентина превратилась в такую мекку для беременных россиян? Причем подчеркну, что абсолютное большинство из них не собиралось жить в Аргентине. Абсолютно. То есть их путешествие в беременном виде сюда было предпринято с единственной целью – родить здесь ребенка. По конституции любой ребенок, рожденный на территории Аргентины, по умолчанию получает гражданство. И дальше гражданство было очень легко получить его родителям. То есть там буквально это могло занять год, полтора, то и меньше, в зависимости от региона. И так как не было контроля, остаются люди на территории Аргентины или выезжают, то как это выглядело во многих сотнях, тысячах случаев. Люди приезжали, рожали ребенка, нанимали адвоката, оставляли свои документы, возвращались в Россию чаще всего или в какую-то другую страну, и адвокат за них делал всю работу, и они получали паспорт. Зачем аргентинский паспорт? Паспорт, в отличие от российского, аргентинский, он предоставляет въезд безвизовый в 170 стран мира, включая весь Евросоюз. Поэтому для очень многих россиян аргентинский паспорт, к сожалению, и, кстати, это одна из причин этой миграционной реформы, просто превратился в такой проездной. Ну, то есть мы приедем, мы родим ребенка, мы получим этот паспорт, социальные сети просто полны разными роликами. Появились, естественно, куча агентств, куча адвокатов, которые именно предлагали заплатить нам, родите ребенка, и вот, в общем, ваш паспорт через 9 месяцев, через 8 месяцев, через год и так далее. И, пожалуйста, как бы ради бога, делайте с ним кто что может. Это приводило к скандалам, это приводило к тому, что в какой-то момент беременных россиянок задерживали в аэропорту в Буэнос-Айресе. Опять же, про цифры. Опять же, про цифры, то, что появлялось в аргентинских медиа по данным миграционной службы. С ноября 2022 года по февраль 2023 года в Аргентину в тот момент въехало порядка 6 тысяч беременных россиян. Чаще всего это были женщины на прям последних сроках беременности для того, чтобы просто приехать и родить. Вот. Это, собственно, логика, это возможность. Больше не существует. Почему? Потому что по новой реформе, по новым правилам, если честно, мне кажется, что я абсолютно не поддерживаю политику Милея во многих ее аспектах, но мне все-таки кажется, что паспорт достойны получать люди, которые живут в этой стране, которые платят здесь налоги и так далее. Аргентинский паспорт не может быть просто, просто проездным билетом для тех людей, которые спокойно возвращаются в Россию, спокойно живут, как бы никаким образом не высказывают никакую свою позицию против войны. Вот, ну, просто как бы была такая возможность. А почему нет получить паспорт? Теперь очень жестко будут следить за тем, что на гражданство люди, не рожденные в Аргентине, да, могут подавать только после 2 лет непрерывного проживания на территории страны. Почему? Ну, потому что...
Похоже на то, как есть в других странах, да, более или менее.
Конечно, но это нормальное требование. Если ты хочешь паспорт страны, пожить в ней 2 года, мне кажется, это не какое-то прямо жесткое, невероятно правило. Ну, мне, по крайней мере, так кажется.
Ну да.
Да, если ты хочешь быть гражданином страны.
Да, понятно, Екатерина, но это как бы такая понятная мера, а что-то такое более угрожающее для россиян сейчас появилось?
Более угрожающее появилось что? Ну, во-первых, как я уже говорила, главная такая прям перемена — это то, что миграционная служба Аргентины получила, по сути, такие прямо суперполномочия. Ну, то есть раньше, например, все, что касалось получения гражданства того же, это все было во власти судов. То есть суды, разные суды принимали решение, давать человеку гражданство или нет. А теперь все будет принимать миграционная служба. Абсолютно все. Миграционная служба получает ультраполномочия на границе. Ну, то есть, например, все, что касается уголовных преследований и на территории Аргентины, и разных судимостей, которые были за пределами страны, теперь миграционная служба будет рассматривать особо. И, например, чего раньше не было, если у человека судимость. Раньше было, по-моему, только после 5 лет как-то рассматривалось, то теперь даже за судимость там и 2, и 3 года и так далее – не в зависимости от того, где она была, не в зависимости от того, погашена она или не погашена, но она дает право пограничникам, аргентинским человека не впустить в страну. При этом не проговаривается очень четко, какие это конкретно статьи. То есть просто там против жизни, против государственных там органов, против еще чего-то. Это во-первых, да, то есть любое какое-то уголовное преследование на родине или в другой стране, поэтому невозможно будет въехать в Аргентину. Плюс очень сильно ужесточили лишение ПМЖ и ВМЖ. То есть теперь, если у человека даже есть постоянный вид на жительство, и он выехал за территорию страны больше, чем на год, автоматически он лишается своего вида на жительство. А если у вас временный вид на жительство и у вас более полугода не было на территории страны, автоматически вас лишают этого. Плюс они тоже тут вплоть до лишения гражданства, если неправильные были документы предоставлены и так далее. Еще что интересно. Была проблема и были скандалы с тем, что, например, когда беременных россиянок задерживали в свое время в аэропорту и так далее. Почему это было? Это было потому, что люди на границе говорили ложную причину въезда. Ну вот, например, женщина на 40-й, 38-й, 36-й неделе беременности на границе говорит о том, что я въезжаю ради туризма. Ну, как бы неверная абсолютно причина. Раньше могли задержать, как-то спросить и так далее. Теперь что будет? Если вы указали неверный адрес, по которому типа вы будете жить в стране, или неверную причину, вплоть до задержания и депортации страны. То есть вы обманули миграционную службу. И вас
но
могут
это же касается
задержать...
не только... Угу.
Это касается абсолютно... Слушайте, ну, закон не направлен против россиян. Да? Ну, просто россияне становятся такой фокусной группой из-за того, что их много сейчас.
А много только россиян? Вот как бы вот эта вот большая группа? Или есть еще какие-то фокусные тоже группы, которые также беспокоят аргентинские власти?
Аргентинские власти, естественно, беспокоят... Ну, мы с вами просто больше говорим про россиян, потому что аргентинские власти, естественно, волнуют и миграция из Венесуэлы, и из Боливии, и из Перу, и из Парагвая. Ну, традиционные иммиграционные группы у нас — это пограничные страны Латинской Америки, да? И, например, тоже важная перемена для всех абсолютно иммигрантов — это все, что касается медицины. Почему? Потому что в Аргентине медицина на протяжении десятилетий, я имею в виду государственную, была бесплатной абсолютно для всех. Вне зависимости от того, есть у вас документы, нет у вас документов, гражданин вы, иностранец и так далее. Государственные учреждения принимали абсолютно все. И была большая проблема всегда на границах с более бедными странами, с плохой медициной, я имею в виду это Боливия и так далее. Что люди ездили в санитарные туры. Ну, то есть просто въезжали на территорию Аргентины для того, чтобы бесплатно за счет как бы государства полечиться и потом вернуться к себе. Поэтому некоторые провинции как бы приняли местные запретительные меры, чтобы этого не происходило. Теперь уже на законодательном уровне, да, никто из иностранцев не сможет получить, оговорюсь, несрочно. То есть если это угроза жизни, вас, безусловно, примут. А вот если бы просто там полечиться или как-то, то теперь за это нужно будет платить. Опять же, вернемся к россиянам, и почему это важно. Сотни россиянок родили в Аргентине здесь не только в платных госпиталях. Сотни россиянок родили бесплатно здесь для того, чтобы впоследствии сделать аргентинский паспорт. Когда я запрашивала статистику, говорю сейчас про два крупных госпиталя в Буэнос-Айресе, где в основном и здесь и рожали россиянки. То есть на конец 22-го, начало 23-го года акушерки мне говорили о десятках беременных россиянок в месяц. То есть это было 30, 50, 40 человек и так далее, которые приезжали в Аргентину и бесплатно рожали здесь за счет аргентинских налогоплательщиков, чтобы получить паспорт. И минимум из них остались и до сих пор живут в стране. То есть в основном эти люди получили документы и уехали. Вот это теперь тоже такой сценарий проходить больше не будет. Это как бы...
То есть это уже свершившийся факт, это реальность?
Это уже свершившийся факт. Естественно, если мы говорим о том, что если женщину приводят уже, и она все рожает, и как бы... Безусловно, не оставят на улице. Но если человек приехал на 30-й неделе беременности, как раньше это было, еще ходит, там, проходит УЗИ, доносит анализы, встает в учет на бесплатную аргентинскую больницу, вот это больше не пройдет. То есть, скорее всего, просто даже не удастся въехать в страну в таком положении. Вот. Еще что важно, конечно, про образование, потому что в Аргентине очень долго у нас бесплатное образование государственное, высшее. Высшее образование в Аргентине действительно очень хорошее. Университет Буэнос-Айрес, это УБО, входит в 80 лучших вузов мира. И многие его факультеты входят в 50 как бы лучших, как это называется, образовательных программ, да, мира. Медицинский факультет очень хороший. И, естественно, иностранцы ехали учиться в Аргентину. То есть, например, с 2015 года в государственных вузах на 135% выросло количество иностранцев, которые учатся. На медицинских факультетах четверть студентов — это иностранцы. Чаще всего, кстати, из Бразилии, потому что там образование менее доступно, дороже и хуже само по себе, поэтому едут учиться в Аргентину бесплатно. Но дело даже не в этом. Дело в том, что для очень многих людей поступление в какой-нибудь аргентинский вуз — это была номинальная мера для того, чтобы получить бумажку, встать на учет миграционной службы и потом делать документ. И люди, многие как поступали? Я поступлю, без экзамена поступаю. 2-3 года посижу, что-то там поздаю, вот у меня уже 2-3 года пребывания легального в стране, дальше я бросаю учебу, делаю свои документы и, в общем, продолжаю жить в стране. Вот такой вариант теперь тоже больше не пройдет. Теперь нерезиденты должны будут платить за свое образование в государстве. То есть как? Государство сокращает финансирование государственных вузов, и они просто будут вынуждены брать деньги с иностранцев, потому что иначе они просто не смогут нормально функционировать. Вот, это, пожалуй, такое прям самое-самое основное. А еще, да, вот про судимости теперь все это будет, конечно, я уже немножко этого касалась, то есть все, что касается судимости и здесь, и на родине, и в других странах, это будет более тщательно проверяться. И отмечу, что это не при этом правительстве, это уже несколько лет. Между Россией и Аргентиной очень такой масштабный обмен всеми судебными документами. И, например, вот в последние годы те люди, которые были в розыске в России федерального, потом в Интерполе там за мошенничество, еще за что-то, их довольно быстро задерживали и очень быстро депортировали на родину. Коснется ли это так или иначе? Надеюсь, что нет, конечно, каких-то политактивистов или каких-то людей, получивших беженство. Надеюсь, нет. По крайней мере, раньше никогда такого не было. Ну, то есть политические статьи.
Ну, то, что вы рассказываете, да, понятно. То, что вы рассказываете, это очень важно и очень интересно, и очень прямо практически насущно. Но я хочу вас спросить, может быть, не так, конечно, подробно, и это гораздо более крупная история. Что вообще происходит сейчас в Аргентине с политической и с экономической точки зрения? Ну, не будем на этом очень много останавливаться, потому что это вообще тема, как бы, сериала.
Глобально.
Тем не менее, да, абсолютно. Хавьер Милей этот, это же такой аргентинский Дональд Трамп, нет?
Аргентинский Дональд Трамп, безусловно. Ну, Милей абсолютно копирует все, что делает Трамп. Ну, то есть прям все под копирку. Даже его хваленая позиция по Украине. Правда, это, наверное, было единственное, что я поддерживала Хавьера Милея. Это его позиция по Украине. И она моментально изменилась после пришествия Дональда Трампа, и Аргентина уже голосовала против резолюции по Украине в ООН. Вот, поэтому Милей чем страшен? Милей страшен тем, что он просто постоянно переобувается в воздухе. Аргентина сейчас переживает такой очень жесткий экономический эксперимент. Я не Нострадамус, какие в результате у него будут плоды макроэкономические, глобальные и так далее – не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Могу сказать сейчас со стопроцентной уверенностью, что Аргентина превратилась после Уругвая в самую дорогую страну региона, и в долларах тоже цены растут безумно, просто заоблачно. С каждой недели мы себя чувствуем все беднее, беднее, беднее. Все ищут какие-то подработки, просто чтобы сохранять хоть какой-то уровень жизни. Ну, то есть в долларах инфляция там годовая на продукты 40%, 30%, 38%. Безумных денег стоит одежда, безумных денег стоит электроника, все какие-то обещания о том, что вот мы откроем импорт, и все станет дешевле, и вот подождите и так далее. Пока все это не сбывается абсолютно совершенно. Сейчас нас ждет еще очень крупный подъем цен на свет, на газ, а у нас вообще как бы зима на пороге, будет холодно. будут срезаться все субсидии. Вчера был крупный протест аргентинских ученых, потому что на науку срезали просто все, что можно было срезать. Ну, то есть что делает Милей? Он считает, что наука, медицина, образование, пенсионеры — это как бы все не слишком важно. Ну, то есть как бы все можно подрезать ради каких-то будущих больших экономических результатов. Да? То есть та социальная цена, которую общество платит прямо сейчас, ему не так важно. Что касается его какого-то электорального успеха, Милей, он такой джокер от политики. Реально джокер от политики. То есть он появился на арене в тот момент, когда две большие политические традиционные силы находились в кризисе и находятся до сих пор. То есть они не могут представить никаких новых лиц, новых предложений, новых программ и так далее. И люди проголосовали за Милея очень многие просто от злости. Потому что посмотрели на умеренно левое правительство, на умеренно правое правительство, как бы их результаты были никакими. Поэтому назло маме отморожу уши, проголосую за Милея, плюс за него еще голосует очень молодой электорат. В Аргентине право голоса имеют люди с 16 лет. И Милей, конечно, сделал невероятную программу, предвыборную кампанию в социальных сетях, потому что он такой политик на минутный, на 30-секундный ролик в ТикТоке, в Инстаграме с матом, с нецензурной лексикой, с максимальной агрессией. Это прям вот абсолютно его такой конек. И вот эти последние выигранные выборы, они тоже примерно такого же результата. Ну, то есть нету пока у Милея, не могу сказать, что он супер популярен, что его поддерживает большинство. Но просто конкретно сейчас нету другого политика, который бы по популярности мог с ним, собственно, соперничать. Плюс он про ненависть всегда, про ненависть, про то, чтобы в обществе было, да, больше расколов, настраивать одних против других. Такая же риторика, как у Трампа, что все эти права человека, это все, значит, абсолютно не нужно, это то, что надумано. Естественно, Милей выступает в Аргентине, там буквально в каком, в 2020 году легализовали аборты. Он, естественно, хочет опять ввести запрет на аборты, потому что падает рождаемость. Ну, какие-то вещи, которые повторяют абсолютно все ультраправые политики, ну,
так же, как Трамп воюет с свободной прессой, журналистами, просто один в один.
Да, с прессой у нас все вообще очень печально. Аргентина в целом со свободой прессы. Я, опять же, как человек, который очень долго жил в России и теперь очень долго живет в Аргентине, это как бы мои такие два главных референта. Конечно, в Аргентине было в миллиард раз свободнее в прессе, чем это было в России. Но за полтора года власть Милея, свобода прессы опустилась почти на 50 пунктов в международном рейтинге. То есть у нас начались преследования журналистов, у нас начались бесконечные, значит, у нас президент и министр экономики нападает медийно на любую абсолютно критику. Милей не готов к критике даже к минимальной. То есть только к тому, чтобы им восхищались и так далее. Теперь он, значит, хочет вообще через спецслужбы вести расследование о том, что якобы есть СМИ, есть журналисты, которые готовят там против него переворот, против государственного строя и так далее. Он постоянно хочет, чтобы в пуле в президентского дворца были только лояльные журналисты. У нас знать то, что в Аргентине очень долго вообще такого не было с начала 2000-х, чтобы людей жестоко избивали на правительственных протестах, то есть вплоть до черепно-мозговых травм и так далее. Часто это происходит каждую неделю. Каждую среду у нас протест пенсионеров, которым просто жутко срезали пенсии, во-первых. Во-вторых, у нас ужесточили правила, по которым теперь фактически большинство людей пенсионного возраста не могут официально уйти на пенсию. Потому что раньше и сейчас нужно, чтобы у тебя точно было больше 30 лет отработанных в белую, с оплаченными налогами. А для Аргентины с ее очень неформальной экономикой очень многие люди годами работают неформально. И это значит, что очень многие люди просто не могут уйти на пенсию. Ну, представляете, то есть там 68-70 лет, Люди должны продолжать работать, не могут выйти на пенсию, не получают от государства ничего, выходят на протесты, их поддерживают там, и социальные активисты, и даже футбольные болельщики и так далее. И вместо того, чтобы как-то к ним прислушиваться, их очень жестоко разгоняют слезоточивым газом. И это вот вечное и бесконечное побоище. Я только вчера ехала, как раз вчера была среда, ехала в метро. Я живу как раз на линии А. Линия А — это... Она проходит около Конгресса. Вот каждую среду у нас теперь, значит, что поезда следуют станцию Конгресс без остановки и за полицейской операцией в зоне. Это значит что? Это значит, что аргентинская полиция опять разгоняет пенсионеров. Вот так вот у нас.
Это очень грустно, интересный, конечно. Да, очень интересный рассказ, Екатерина. Слушала бы вас дальше. Спасибо вам большое. Это публикация в «Инсайдере» о том, что происходит сейчас в Аргентине. Афганских женщин ежедневно депортируют, но где их ждут репрессии, насилие и смерть. Как получилось, что им некуда бежать? Об этом в «Новой газете Европы» пишет Соня Мустаева. Соня, добрый день.
Здравствуйте, Ольга.
А почему их депортируют, этих женщин, которые бежали из Афганистана, и много ли их вообще находится за пределами страны?
Ну, Афганистан и Пакистан стараются налаживать между собой дружественные отношения, и поэтому у Пакистана нет особого интереса, по крайней мере сейчас, после того, как к власти пришли талибы, как-то спасать афганских женщин, ну и вообще граждан Афганистана. Вот. Вообще за пределами Афганистана находится огромное количество и женщин, и мужчин. В основном, конечно же, большинство из них находится в Пакистане, потому что Пакистан, ну, граничит с Афганистаном, и туда проще всего убежать. А уже из Афганистана, ну, у кого-то получается... из Пакистана, прошу прощения, из Пакистана уже получается уехать, у кого-то нет. Вот.
А кто вообще эти женщины, которым удалось бежать из Афганистана, и как им удается это сделать?
Ну, вообще, среди убежавших женщин очень много, да, там и людей, которые работали раньше на государственные органы, это правозащитники, это журналистки. В общем, очень много, на самом деле, ну, сложно сказать, что большинство из них, да, там, допустим, активисты, а меньшинство, не знаю, там, бывшие полицейские. Нет, на самом деле, очень неоднородная масса этих женщин. Вот, и убегают они, ну, соответственно, да, там, прячась в машинах, за взятки, ну, в основном какого-то именно легального способа выехать в Пакистан у них нет. То есть в Пакистан они все приезжают нелегалками и там уже оформляют на месте пакистанскую визу.
Вот. Угу. А как вообще вы собирали информацию? Откуда вам удалось об этом узнать? И откуда вообще вот эти сведения, оценки и картины?
Я связалась с разными правозащитными организациями, находящимися в Америке, в Канаде и в других европейских странах. И, ну, активнее всего откликнулись канадцы, которые, собственно, мне рассказали о том, чем они занимаются, и конкретно их организация занимается тем, чтобы помогать непосредственно женщинам. И организация это называется Right to Learn Afghanistan. И, соответственно, да, они помогают девочкам, девушкам выезжать, получать образование и, соответственно, дальше находить какую-то работу. Также они сотрудничают с разными американскими организациями. То есть эта работа, ну, она комплексная. Нет такого, что только одна организация занимается там вот только определенными женщинами. Все так или иначе друг о друге в курсе. И в зависимости от потребностей, да, там, каждой семьи и каждого отдельного человека, они, ну, перенаправляют друг другу.
Угу. Ну, давайте напомним еще раз, что если афганские мужчины бегут из Афганистана за границу, то они бегут, в общем, от того, от чего бегут все беженцы из разоренной, воюющей, нищей, несчастной страны. И это, в общем, примерно более или менее картина, похожая на многие другие страны. Афганские же женщины бегут не только от этого всего, но они также бегут от ежедневного насилия и унижения, связанного только с тем, что они являются женщинами. Что вот вам об этом рассказывали ваши собеседники, чтобы не упустить вот эту вот важную часть этой картины?
Ну, мне в основном рассказывали, да, о том, что женщины боятся выходить на улицу, женщины очень переживают по поводу того, что они не могут получить какое-то образование, получить какую-то профессию, трудоустроиться. То есть фактически все, что они могут делать, это находиться круглосуточно дома и следить за детьми. И, ну, это никого не устраивает, и, да, там, в том числе, ну, мужья этих женщин тоже не очень рады, потому что ну, они знают, как это может быть по-другому, и они стараются, ну, как бы всей семьей, если выбирают кого, да, там отправляют вперед, то отправят скорее женщину вперед, потому что мужчина, который будет оставаться в Афганистане, он, ну, с большей вероятностью сможет оттуда выбраться самостоятельно, а женщинам нужно очень активно помогать, да, чтобы их не нашли. И даже в Пакистане им приходится скрываться, потому что туда тоже приезжают талибы, разыскивают этих женщин, похищают их, насилуют, да, там в самых худших случаях убивают. И если, например, женщину похитили в Пакистане и вернули обратно в Афганистан, чаще всего связь с ней теряется. Ну и они, да, там, талибы иногда проникают в такие женские правозащитные чаты, где говорят: вот, мы похитили, да, там, вот вашу знакомую, ну, вы будете следующими. То есть постоянная, да, вот такая угроза над афганскими женщинами висит, и, ну, их воспринимают талибы как за свою собственность. И если говорить, например, уже как раз-таки о социальных статусах этих женщин, то если женщина ранее, например, работала в каких-то правоохранительных органах или занимала посты на госслужбе, то, конечно, к ней будет гораздо больше внимания, интереса и желания, да, там, ее похитить, как-то с ней расправиться и, скажем так, поставить на ее женское место, да, нежели там, ну, условно говоря, какая-то суперобычная семья. Но это не значит, что девушка из суперобычной семьи имеет меньшие угрозы и меньшие риски. Нет, просто до нее, может быть, доберутся не первый. И поэтому женщины из Пакистана стараются тоже уезжать куда-то дальше. Иногда случаи доходят до того, что, да, там семьи начинают переправляться любыми путями, да, там пытаются переплыть, они отдают деньги последние там койотам, которые обещают их довести до какой-то финальной точки назначения, но чаще всего это оказываются мошенники. Вот. И то, что эти койоты тоже могут сделать с женщинами, зная, что за них никто не вступится. То есть если это, ну, условно говоря, да, там какая-то не афганская женщина, ну, за нее, наверное, хотя бы кому-то захочется вступиться. За афганскую женщину, к сожалению, никто, кроме правозащитников, которые находятся на другом конце света, да, или каких-то ее родственников, и то не в каждом случае, но, скорее всего, никто заступаться действительно вот здесь на месте не будет. Поэтому угрозы именно афганским женщинам и их риски, ну, гораздо больше, чем те же угрозы, да, там, мужчинам.
Вам рассказывали какие-нибудь конкретные истории конкретных женщин, которым удалось убежать от этого всего, а может быть, не удалось?
Да, мне рассказывали истории, и в частности одна из них есть в материале о том, как сестры, сбежавшие из Афганистана, они находились в Пакистане, у них истекали визы, которые они там на месте получили. Вот. И они обратились в правозащитную организацию, вот как раз эту канадскую, и, ну, они думали, как им вообще дальше, куда им ехать, куда им двигаться. И правозащитники им посоветовали снова продлить эту пакистанскую визу. И, ну, получается, в столице Пакистана, да, в какой-то момент за ними привязался, ну, человек, представившийся сотрудником полиции. Был ли это сотрудник полиции в действительности, никто не знает. И он начал им угрожать, что сейчас он их депортирует, что они должны ему отдать вообще все свои деньги, все свои ценности. Ну и с учетом того, какая ситуация, да, с афганскими женщинами в Пакистане. В принципе, любой человек, да, может представиться полицейским и сказать, что я вас сейчас депортирую, в противном случае отдайте мне все свои ценные вещи. Вот. И они действительно отдали ему все, что у них было. Вот, сообщили об этом также правозащитникам. Они начали подключать уже своих каких-то американских друзей, которые, ну, стали включаться в эту историю. И сейчас вот девушки успели до отмены американской программы по помощи афганским беженцам получить все-таки визу в США. Вот. И что дальше с этим кейсом, мне сложно сказать, потому что, ну, правозащитники мне объяснили, что сейчас они над ним работают, и дальше они не могут эту информацию публиковать. То есть в целом все кейсы, которые готовы рассказывать журналистам, они все равно доходят, ну, в очень обрезанном виде, потому что очень много подробностей, очень много страха, что эта информация дойдет до талибов.
Угу. Ну, вот они убежали, например, они убежали из Афганистана, прибежали в Пакистан, удалось переправиться из Пакистана, и дальше они едут еще куда-то, в какие-то другие страны, в Канаду, в Америку, на Запад, в Европу. А что они там делают вообще? Как потом может сложиться вот такая вот типичная история такой беженки?
Ну, первое время, да, все эти организации, они помогают найти жилье, где-то начать получать образование, ходить в какие-то вечерние школы, да, там разобраться с документами, чтобы, может быть, получать какое-то пособие или какое-то социальное жилье, если такая возможность вообще есть. Это зависит, конечно, от страны. Ну и затем, условно говоря, да, два пути. Либо, ну, в принципе, мне кажется, как и любые мигранты, они прибиваются к общинам своим и там уже живут. То есть, условно говоря, они не особо пытаются интегрироваться в общество. А второй путь развития, да, это девушки стараются интегрироваться в общество, находят работу, да, там, ну, получают какую-то профессию, находят работу, ну и дальше живут, в принципе, обычную жизнь, как и все граждане той страны, в которую они прибыли.
Вы считаете, что международные организации правозащитные и вообще международное сообщество, оно как-то видит эту тему, в принципе? Она не находится где-то на периферии внимания? Ну, то есть, что происходит в Афганистане, что каждый раз придумывают талибы для того, чтобы еще там как-то ограничить и репрессировать афганских женщин, это является новостями, конечно, но в целом, судьба женщин, которые бежали из Афганистана, как вы это видите с точки зрения внимания?
Ну, на мой взгляд, частные организации, у которых есть меценаты, которые действительно туда жертвуют средства, они занимаются, но этих усилий недостаточно. И именно правозащитные организации, да, общего профиля, там, Amnesty, не знаю, ООН, они скорее выражают всегда обеспокоенность, выпускают очередные доклады о том, что все плохо, и выступают с призывами, да, там, если говорить про правительство Пакистана, да, с призывами к правительству Пакистана о том, что так, ну, нельзя делать, у женщин тоже есть права, давайте вы не будете их депортировать. Но мне кажется, что внимание на самом деле недостаточное, потому что, ну, на тот уровень, да, медиашума, который связан с афганскими женщинами, ну, к сожалению, пока никакие правительства не реагируют и, ну, не особо занимаются этой проблемой. То есть это всегда частные инициативы. Да, и правительство Пакистана, например, вообще, ну, правозащитников особо не слышит и не слушает. Хотя небольшие победы, да, там, в виде того, что срок, ну, дата депортации была перенесена там на несколько месяцев попозже от изначальной. Ну, это, конечно, победа, но тем не менее это депортация. И кто-то, конечно, за этот срок успевал уехать, но тем не менее депортация все еще остается как необходимость, как решение пакистанского правительства. Поэтому мне кажется, что на самом деле эта проблема, ну, освещается в международном формате не так ярко, как, наверное, бы хотелось, и как это бы давало какой-то особый эффект. Может быть, разве что люди больше будут жертвовать организациям частным, которые вывозят, эвакуируют и помогают устроиться на новых местах этим женщинам.
Ну, свой материал при этом вы начинаете не с Пакистана, а с Америки, где тоже депортируют таких женщин, потому что, ну, как бы вот теперь им ничего не угрожает. Это они действительно попали вот под эту вот трамповскую историю с мигрантами?
Да, потому что Трамп, да, сейчас он в целом от любых мигрантов старается избавиться, и все программы с мигрантами, со студентами, да, это все закрывается постепенно, да, где-то резче, где-то чуть более плавно. И да, там многочисленные облавы на мигрантов, да, там, не знаю, в Калифорнии, в Нью-Йорке и в других штатах, но, в принципе, это подтверждают. И я думаю, что также Афганистан, ну и граждане Афганистана входят в особую категорию, которых особенно тщательно досматривают при пересечении границы, потому что граждане этой страны в том числе представляют некоторую угрозу. Вот. И поэтому, в принципе, мне кажется, что это просто, ну, желание трамповской администрации, ну, лишний раз эту какую-то угрозу куда-нибудь выдворить за пределы своей страны. И, ну, я не думаю, что кто-то особенно разбирался с положением и правами граждан Афганистана, и уж тем более женщин на их родине.
Спасибо вам большое. Это Соня Мустаева с публикацией в «Новой газете Европа». На этом все. С вами была Ольга Бычкова. Пока.